Серк Усов. Превозмоганец-прогрессор. Книга вторая. Глава первая. Только в таком крупном по местным меркам городе, как Пилон, Игорь полностью ощутил себя настоящим жителем Средневековья. Какофония звуков и запахов, обрушившаяся на него, едва только он со своими друзьями переехал через мосток, нависающий над текущей в море речкой, являющейся заодно и большой источной канавой, заставила Егорова поморщиться. «Ты чего, Игорь?» — нахмурилась, заметившая его гримасу Таня, и чуть придержала своего коня. «Сделай лицо попроще. Не знаю, как у вас на севере, а у нас тут всегда так». Попаданец ехал рядом с Искмогиней, вслед за Лоймом и Кольтом, и старался не показывать своего любопытства. Сделать это было довольно трудно. Все же человеку из 21 века Земли здесь очень многое казалось в диковинку. Хотя он отмечал, что во многом книги и фильмы о ранних временах развития цивилизации не врали. Но одно дело о чем-то прочитать или посмотреть по телевизору, и совсем другое — самому оказаться в такой примитивной эпохе. «Да нет, Таня, у нас так же, просто похолоднее. А из-за этого, сама понимаешь, амбре пожиже и мух поменьше», — сфантазировал он. «И стены Пилона, надо сказать, впечатляют. Я имею в виду их высоту. Толщину же мы завтра посмотрим. Надо ведь будет и в центр сходить, и в порт, да и лавки с базарами посетить. Что-то мне подсказывает, что там выбор товаров получше». Защита портового города у Игоря и в самом деле вызвала чувство некоторого восхищения. А ведь, казалось бы, ему ли, лицезревшему небоскребу Москва-Сити, восторгаться высотой стен всего-то с пятиэтажный дом и башен метра на 2-3 повыше? Только Егоров адекватно оценивал сравнительные возможности людей в технологическом мире и здесь. На Арване, ставшей его новой родиной, все делалось мускульной силой и примитивными приспособлениями. Так что город реально его удивил. Попаданец-то ожидал чего попроще. К тому же Пилон даже не столица. Вся улица, которая шла к воротам, по обе стороны была застроена постоялыми дворами, магазинами, лавками, трактирами и запружена, несмотря на вечер, большим количеством людей, лошадей, повозок и даже носилок, в которых перемещались состоятельные горожане и горожанки. Дорога была местами вымощена булыжником, а кое-где плотно подогнанными и оструганными бревнами, но грязь хлюпала под ногами, копытами и колесами. Помогли в этом часто идущие в последнее время дожди. Сегодня небо тоже весь день было затянуто тучами, правда, осадки так пока и не излились. Впрочем, у подруги попаданца Тани имелась причина накинуть на себя капюшон — скрывала предательски выглядывающий из-под воротника на шее рисунок заклинания молнии.
«Сворачиваем!»
— обернулся Лойм Кессер, бывший десятник Олдского пехотного полка, ставший еще одним соратником, угодившего не по своей воле в магический мир землянина.
«Нам тут налево!»
— показал он плеткой в узкий проезд между постоялым двором и каким-то большим высоким складом с удивительными треугольными воротами.
«Еще шагов 100. А вообще, смотрите, как недалеко от стен».
Действительно, от развилки, где сейчас находилась их бравая четверка, до городских ворот оставалось не больше сотни метров. «Недалеко, доходить пешком до них замучаешься», — нахмурился Игорь. «А в город нас на лошадях не пустят, рылом не вышли. Так ведь, Таня?»
«Как везде, конечно».
Пожала плечами Искмогиня, благодаря попаданцу, избежавшая рабства, а то и смерти. Пилон в этом смысле вряд ли от других наших городов отличается. Верхом по нему могут передвигаться только дворяне и те, кто направляется по делам герцогской или городской служб. Но ты зря так помрачнел. Смотри, мостки идут вдоль всей улицы, и за поворотом, уверен, они тоже есть. Поехали. Нужный им проезд не был ничем замощен, зато, тут Таня правильно обратила внимание, по одному его краю вдоль высоких заборов шли узкие дощатые мостки, по которым, в принципе, если не нестись, сломя голову, можно было пройти, не испачкав обувь в грязи. «Я не против поехать», — кивнул попаданец. «Но у нас сейчас Лоем работает с Сусанином, а он не торопится».
Бывший десятник на слова командира хмыкнул и, подмигиванием, пригласив с собой Кольта, направил коня в лужу. Игорь подождал немного Таню, пока она управится с вьючной лошадью, и поехал следом за Кефером. Искмогиня ошиблась фактически, хотя, по сути, ее мысль оказалась верной. За поворотом мостки все же закончились, но проулок поднимался в горку, и под копытами коней оказалась утоптанная, уезженная дорога, мокрая, конечно же, но не развезенная в кашу.
«Там кого-то бьют дальше, за вторым поворотом!» Кольт посмотрел вначале на Лойма, а затем обернулся к Игорю и Тане. «Не слышите?»
«Пока нет»,
— ответил бывший олдский десятник.
В который уже раз компаньонам пришлось убедиться в необычайно остром слухе мальчишки. Между грубо сложным из разноразмерных камней колодцем и разлапистым деревом, растущим у самой ограды какого-то особняка, трое вооруженных мужчин, у каждого было по копью в руках и мечи на перевязях, но щиты отсутствовали, молча избивали ногами валявшегося в грязи нищего, который свернулся в позу эмбриона, прикрывал голову руками и мычал.
«Не мой, что ли?»
— вырвался у попаданца вопрос. И, судя по всему, Егоров был прав. Избиваемый издавал звуки, характерные для неумеющих говорить людей. В вооруженных мужчинах легко угадывались городские стражники и по вооружению, и по весьма неопрятному виду, и по излишнему весу. Один с нашивкой десятника, самый пожилой и грузный из вояк, после вопроса Игоря отошел от жертвы на шаг назад. Двое других при этом тоже перестали пинать скулящее тело.
«Еще раз гражданка Тесс пожалуется, что ты ее пугаешь. Мы тебя в тюрьму отведем», —
пригрозил унтер-офицер стражи немому и повернулся к подъехавшим всадникам.
«Кто такие? Откуда здесь взялись?»
«Добрый вечер, десятник», — приветствовал его Кессер.
«Мы сняли особняк у вдовы Шпас. Меня зовут Лоем, это моя супруга Таня и компаньон Егоров с братом. Они из королевства Турвальн. Будем жить здесь восьмушку, вон в том доме», — он указал в сторону тупика.
«Я знаю, где»,
— не обернулся в указанном направлении десятник стражи и, мазнув взглядом по Игорю и Кольту, с любопытством посмотрел, вглядываясь на скрывавшую лицо искмогиню.
Землянин выдвинул сам себе предположение, что служители закона в магическом мире могут иметь примерно тот же менталитет, что и в мире технологическом, и соскочил с седла. Удивление от его действий на лицах друзей и настороженность стражников продлились недолго, ровно до того момента, как попаданец предложил служакам мзду. Немного, всего 2 ритала. Но, как он теперь уже знал, этих денег вполне хватит троице стражников выпить по паре кружек пива и даже немного закусить.
«Десятник», — с полуулыбкой протянул Игорь монеты.
«Мы с братом совсем недавно в вашем славном королевстве, но, к сожалению, уже были проблемы от подобных типов», — он кивнул на стонущего нищего. «И пристают, попрошайничая, и один раз чуть не обокрали. В общем, хотелось бы, чтобы вы или ваши товарищи почаще здесь прогуливались и присматривали за порядком. Ну а мы готовы и дальше». Землянин подмигнул вмиг расслабившемуся и одобрительно кивнувшему унтер-офицеру. Другие 2 стражников тоже весьма положительно отнеслись к жесту гостя с севера. Понятно, что Егорову на их одобрение было наплевать. Главное, он отвлек десятника от проявления интереса к Тане, заодно и снял со своей дружной команды любые подозрения. В самом деле, разве кто-то станет намеренно просить о пригляде за собой со стороны стражи, если вынашивает какие-нибудь преступные планы? Готовность же к ежедневной выплате маленькой дани и вовсе свидетельствовала о высоких моральных качествах новых жильцов этого квартала.
«Конечно, присмотрим», — важно кивнул начальник патруля. «Не беспокойся, северянин. Если кто будет беспокоить, только скажи». «Так-то тут местечко спокойное. Только иногда какие-нибудь оборванцы вроде этого», — он кивнул на немого, «устраивают драки за заборами задних дворов возле выгребных ям».
Патрули гостя Пилона расстались, вполне довольные знакомством. Вдовы Шпас в ее доме не было,